Валентин Николаев. Выбор пищи, выбор судьбы. Субъективный взгляд на питание, голодание и здоровье. Введение. Каждый живой организм – удивительное творение Создателя. А организм человека – это воистину шедевр. Такое чудо мог создать только великий мастер. Кто он? Эволюция? Бог? Или некий вселенский разум? Каждый понимает по-своему. Но чем глубже постигаешь бесконечную премудрость устройства всего живого, тем больше проникаешься уважением и к Создателю, и к его великолепным произведениям. К сожалению, люди очень мало знают о собственном организме, о его функционировании, о его чудесных возможностях. Может быть, поэтому многие относятся к своему организму неуважительно, хуже, чем к примитивной технике. Видимо, считают, что ему все нипочем. Действительно, благодаря огромному опыту предков, человеческий организм отлично справляется со многими проблемами. Но надежной природной защиты от более поздних вредных факторов, которых у древних предков не встречалось, он не имеет. Человечество свернуло с пути своего естественного развития на путь технического прогресса и теперь рискует обречь себя на биологическую деградацию. Условия жизни для каждого нового поколения людей меняются все более быстрыми темпами. Это касается и загрязнения окружающей среды, и колоссальных изменений к худшему в питании. При этом возможности человеческого организма приспосабливаться к изменяющимся условиям и, в частности, сохранять чистоту своей внутренней среды, не поспевают за этим пагубным процессом. В результате нарушаются многие жизненно важные процессы в организме. Он теряет былую природную надежность, становится все более беззащитным и уязвимым. Настало время обратить внимание на то, что здоровье современного человека абсолютно не соответствует природным стандартам для живых существ высокого уровня. Мне посчастливилось столкнуться с любопытными явлениями, с неожиданными состояниями человеческого организма. Они были настолько интересны, что, будучи инженером, я на многие годы переключился на биологические вопросы. В результате мне удалось провести несколько серий экспериментов и наблюдений, раскрывших удивительные природные возможности и свойства организма, в частности, позволяющие очищать внутреннюю среду и обеспечивать высокий уровень здоровья человека. Об этом я и хочу рассказать. Часть первая. От голодания к сыроедению. Раздельное питание. Этот способ питания используют практически все живые существа на нашей планете. Только один вид, современный, Homo sapiens, нарушая законы природы, с некоторых пор питается иначе. Мало того, что этот гомо теперь переделывает предназначенные для него Создателем продукты. Варит, жарит, парит. Он еще их смешивает в самых невероятных комбинациях и ест эту мешанину. А потом сетует на плохое самочувствие. Но если питаться как положено всем земным существам, по трем принципам. Первое. За один прием пищи один природный продукт. Второе. Не есть по времени, а когда очень захочешь. Третье. Очищаться периодическими голоданиями. То через некоторое время, около 2-3 месяцев, неизбежно и автоматически начинаются положительные изменения. Человек начинает слышать свой голос, голос своего организма, понимать его запросы. Организм сам определяет, чего и сколько съедать. Возвращается утраченная природная способность с удовольствием ощущать в продукте его полезность, потребительскую ценность, а вкус из объекта погони за удовольствиями превращается в информацию о свойствах продукта. Устраняются неисправности и нарушения в работе желудка и всей пищеварительной системы. Восстанавливается микрофлора кишечника, производящая необходимые организму витамины. Улучшается усвоение пищи. Организм очищается от многочисленных шлаков и токсинов. Повышается активность иммунной системы. По составу питания становится более здоровым и по количеству более экономным. Становится невозможным переедание. Нормализуется вес. Процесс питания упрощается и перестает быть культом. В результате человек становится здоровым, свободным и более счастливым. Осознав противоестественность смешанной пищи, поняв, что любая смесь продуктов является маскировкой, вкусовым обманом пищеварения, старайтесь свести каждую еду к одному продукту. Тогда организм сам возьмет на себя заботу о необходимом ему ассортименте и будет четко и однозначно подсказывать, что ему нужно, а что лишнее. Ассортимент продуктов для раздельного питания вызывает затруднения только в самом начале, а потом он быстро расширяется и перестает быть проблемой. При раздельном питании ненужным становится любое масло. Это не еда, а приправа. Если без масла или без других добавок что-то не съедается, значит, организму это не требуется. И нет смысла обманывать себя. А жиры организм сам легко может создавать в меру надобности. Из белков и углеводов. Постепенно станет лишним и хлеб. Совсем не нужны супы. А что может быть лучше очищенной свежей морковки, мытых огурцов или помидоров? Но к этому обычно приходит не сразу, а пройдя этап овощных салатов. Кто не может совсем без мяса, тот заменит колбасу, котлеты и другие комбинированные изделия и смеси вареным или печеным мясом или рыбой. Только не слишком часто. И, конечно, без гарнира. Гарнир в другой раз, как отдельная еда. Организм сам подскажет, если он захочет гречневую или иную кашу, предварительно размоченную и недолго кипевшую. А может быть, ему понравится проросшая пшеница или размоченная чечевица? Что касается орехов, фруктов, дынь, арбузов, то они и так чаще потребляются отдельно. Воду пить тоже лучше без еды. Желательно, чтобы разные продукты не смешивались и в желудке, то есть надо давать больше времени на переваривание. Если утром нет аппетита, пользуйтесь этим, отвлекайте себя по возможности, увеличивайте ночной перерыв в еде. Если человек хорошо проголодался, он ест с удовольствием, и заметно улучшается усвоение, повышается коэффициент использования пищи. Тогда будет хватать двухразового питания, и постепенно будет улучшаться самочувствие. Дальше иногда будет достаточно и одного раза. И совсем не нужна регулярность. Захотел – поел. А если нет – аппетита. Или не было времени. Весь день ничего не ел – никаких проблем. На следующий день организм свое возьмет. Достигнутая свобода от необходимости поесть в определенное время дорого стоит и означает, что здоровье достигло уровня нормального. Раздельное питание – это не застывший режим, а естественный процесс постепенного совершенствования организма, позволяющий восстанавливать и развивать утраченные природные возможности. Не удивляйтесь, если, осваивая раздельное питание, заметите, что организм подталкивает вас к сыроедению. Ему виднее. Значит, вы идете правильным путем. Но своей волей необходимо внимательно оберегать и защищать организм. Как неразумного малого ребенка. От таких продуктов, в которых могут содержаться новые для природы вещества, ранее неизвестные, ибо это коварные вещества-террористы, против которых еще не выработана надежная защита. Они встречаются во многих продуктах, прошедших переработку, особенно в таких, как чай, кофе, какао, шоколад, искусственные напитки, кондитерские и вообще промышленные изделия. Все жареное и, конечно, почти все лекарства. Раздельное питание особенно важно детям. Оно предотвратит многие болезни детей и выработает привычки, которые будут противостоять влиянию отрицательных сторон современной цивилизации, сформирует фундамент здоровья и здоровый образ жизни. Тот, кто принуждает ребенка есть или говорит ему «ешь с хлебом», тут не прав. Врожденные инстинкты детей правильнее цивилизованных привычек взрослых. Природа мудра. Надо у нее учиться. Прежде чем продолжить эту тему, вернемся немного в прошлое. Ничто не случайно. Мои родители были врачами. Однако, вернее сказать, были диссидентами в официальной медицине. Из тех людей, кому всегда истина дороже. Они не стеснялись обсуждать и пересматривать общепринятые понятия. Мать была наркологом. Она, как и отец, считала большой ошибкой позицию многих людей, и тем более врачей, оправдывающей малые дозы спиртного. И водка, и вино, и пиво содержат алкоголь. А это наркотик. Употреблять в меру. Лукавая формулировка. Четкая мера одна. Либо пить, либо не пить. Табак тоже наркотик. В нашем дружном доме никто никогда не курил. И ни капли не пил. За одно это родителям великое спасибо. Отец посвятил свою жизнь изучению и внедрению лечебного голодания, которое он научно обосновал, модернизировал и назвал разгрузочно-диетической терапией, РДТ. Это природный способ самолечения, которым пользуются все живые существа. Эффективный при многих, даже тяжелых заболеваниях, но требующих от пациента и от врача определенных усилий, а главное – пересмотром многих канонов медицины и освоение новых идей и понятий. Не каждый врач идет на реформы мировоззрения. Для этого надо быть энтузиастом. У большинства людей представление о голодании сформировано фильмами и художественной литературой, но не объективной информацией. Поэтому у многих первая реакция на слово «голодание» отрицательная. Оно ассоциируется с муками, с бедой, со смертью. Обычно вспоминают ленинградскую блокаду или политических узников, умиравших от голода в знак протеста. Но лечебное голодание – это совсем другое. Это голодание, восстанавливающее здоровье. В 1967 году, по совету отца, я прошел курс лечебного голодания по поводу серьезной болезни. Через год – еще раз для закрепления результатов. А потом понравилось. Войдя во вкус – стал делать это регулярно, как уборку перед праздником. Удивительное состояние возникает после голодания. Его трудно с чем-то сравнить. Но может быть оно ближе к тому восторженному чувству, которое бывало в детстве, когда во сне летал. Во всем теле идеальный порядок. В голове прозрачная ясность. Все чувства обновились и обострились. Настроение приподнятое, устойчиво оптимистическое. Хочется творить добро и совершать героические поступки. Такое состояние держится несколько недель, а затем незаметно сходит на нет. Остается желание снова провести голодание, несмотря на известные трудные моменты и необходимость существенно напрягаться. В те времена многое было еще не изучено. Голодание предлагало уникальную информацию к размышлению и порождало новые вопросы. Я не врач, но дело отца меня увлекло. Его идеи были мне близки и понятны. Именно с освоения голодания начались эксперименты, приведшие позже к открытиям. Но все по порядку. Что такое РДТ? Лечебное голодание, называемое разгрузочно-диетической терапией, состоит из двух этапов. Первый – голодание. Обычно голодают от 3 до 5 недель. Никакой пищи, никаких лекарств, только чистая питьевая вода, без ограничения. Ежедневно обязательные прогулки, теплые ванны и другие очистительные процедуры, в частности клизмы. Второй этап – восстановительное диетическое питание. Сначала соки из свежих овощей и фруктов, затем сырые овощи и фрукты в твердом виде. Позже – специальный винегрет, кефир, потом каша, орехи, салаты. Все абсолютно без соли, чтобы избежать отеков. Этап восстановительной диеты продолжается примерно столько же дней, сколько длилось голодание, иногда чуть больше. Надо подчеркнуть принципиальную разницу между полным и неполным голоданием. Если при голодании человек будет употреблять даже ничтожное количество пищи, то нарушается процесс переключения организма на внутреннее питание, искажается нормальный обмен веществ, и могут развиваться явления дистрофии. При лечебном голодании этого нет. Оно переносится большинством людей довольно легко. В частности, чувство голода почти полностью пропадает. Лечебное голодание, в отличие от вынужденного, ограничено по сроку и не грозит истощением. Кроме того, при лечебном голодании очистительные процедуры – клизмы, ванны, массаж, прогулки, гимнастика и тому подобное – помогает организму справиться с выведением токсинов, которые при вынужденном голодании существенно отягощают состояние. Лечебное голодание имеет еще одно важное отличие от голодания вынужденного. Психическое состояние человека, голодающего в условиях комфорта, знающего, когда и как он будет питаться, принципиально отличается от состояния человека, попавшего в беду, на которого давит страх голодной смерти. Это определяет разницу в ощущениях и, естественно, изменяет все физиологические функции. О высокой эффективности РДТ. По результативности голодание не имеет себе равных среди терапевтических методов, причем это относится к широкому кругу заболеваний. Курс лечения голоданием успешно прошли десятки тысяч больных с самыми разными диагнозами. После голодания уходят болезни, которые для многих людей были пожизненным крестом. Гипертония, бронхиальная астма, гастрит, колит, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, многие кожные болезни, аллергии, многие виды бесплодия, ишемическая болезнь сердца, полиартрит, многие нервные и психологические расстройства. Проще перечислить диагнозы, при которых голодание противоказано. Это рак, активный туберкулез, глубокое истощение, необратимые и гормональные зависимые состояния, психические нарушения, при которых нет сознательного отношения к лечению. Рак не лечат с помощью РДТ, из-за того, что после голодания могут активироваться не только нормальные клетки, но и раковые. Пытался ли кто-нибудь лечить голодом от СПИДа, мне пока неизвестно. Очень эффективно использование голодания в качестве профилактического средства. Это не требует длительных сроков, а потому проще и доступней. Кроме глубокого и всестороннего общеукрепляющего воздействия на организм, этот метод дает человеку опыт более здорового натурального питания и возможность оценить на практике его преимущества. Человек, освоивший голодание, лучше чувствует свойства пищи и потребности своего организма, становится более устойчивым против так называемых вредных привычек. А если кому-то надо от них избавиться, то достаточно преодолеть только этап голодания, а дальше сила привычек, то есть зависимость от наркотических веществ, ослабевает. Есть еще одно замечательное явление. Голодание увеличивает возможности организма приспосабливаться к новым условиям. Так, если спортсмен хочет перейти в другой вид спорта, то после голодания он быстрее добьется результатов. Голодание в некотором смысле представляет человеку возможность начать жизнь заново. Высокая результативность голодания при разных заболеваниях обусловлена тем, что не лечение, направленное против какого-то определенного заболевания, а естественный биологический процесс, мобилизирующий собственные защитно-приспособительные реакции организма, выработанные эволюцией. Общеизвестно, что заболевшее животное перестает есть. У человека это особенно заметно на детях. Таков инстинкт. Природа мудра, у нее все предусмотрено. Организм переходит на режим максимальной экономии и переключает систему питания на внутренние резервы. Используются в первую очередь углеводные и жировые запасы. При этом жизненно важные органы получают полноценное питание за счет второстепенных и поврежденных тканей. Больные и ослабленные клетки рассасываются, здоровые остаются. Идет утилизация различных отложений, выделения шлаков и токсинов. Не зря голодание называют генеральной уборкой в организме. Одновременно идет еще большая функциональная перестройка. Как в компьютере перезагрузка устраняет возникшие нарушения в работе, так голодание возвращает систему организма к их первоначальному, предусмотренному природой функционированию. Это относится к системам всех уровней, от всех систем организма до внутриклеточных структур. Клетки на этапе восстановительного питания начинают наращивать протоплазму, строить свои структуры уже из нового материала. И, как показывает практика, этот процесс идет в условиях перестроенного, более естественного и повышенного обмена веществ. Таким образом происходит существенное обновление тканей. В результате этих процессов, после завершения РДТ, организм становится и функционально, и внешне заметно моложе.
Человек как бы возвращается в свою молодость, переносится на несколько лет назад, в прошлое. Такова природная биологическая машина времени. Чем дальше, тем больше вопросов. В нашей семье голодание освоили все давно. Шли годы, росли дети. Они тоже, когда пропадал аппетит, просто несколько дней не ели. А когда подросли, то пользовались уже классической схемой РДТ. Этот метод осваивали, по нашему примеру, и многие из родственников, друзей и знакомых. Если голоданием пользоваться грамотно, то его популярность, благодаря отличным результатам, растет, как снежный ком. Обычно голодание проводили в домашних условиях. Во время каникул, отпуска или даже совмещая с работой, если работа не требовала больших усилий. Сроки голодания были очень разные, чаще от 1 до 4 недель. Бывали рекордсмены, голодавшие 7 недель. Но, как показывает практика, результаты больше зависят от последующего питания. Голодали и по серьезным, и по мелким поводам. Кто-то для лечения, а кто-то для профилактики, для поддержания жизненного тонуса или спортивной формы перед новым сезоном. У одних этот процесс проходил сравнительно легко, радостно и завершался классическим появлением аппетита. У других были неприятные ощущения, проблемы, иногда приходилось прерывать голодание досрочно. Разговоры о голодании велись постоянно и по телефону, и лично, и дома, и даже на работе. Продолжать голодание или уже пора начинать питание? Что делать, если появилась неприятная отрыжка? Через какой срок можно повторить голодание? Можно ли голодать при беременности? И так далее. Кто-то обращался с вопросами, а кто-то делился своими достижениями и наблюдениями. В таком режиме накапливался опыт. Но были и невыясненные вопросы. В основном они касались восстановительной диеты и последующего питания. Исследования, проводившиеся в клинике лечебного голодания и в лабораториях, дали ответы на многие принципиальные и важные для науки и практики вопросы. Позволили опровергнуть возражения скептиков, доказать безвредность метода РДТ. Но врачи, которые там работали, тоже не все могли объяснить. Например, почему достигнутое на голодание великолепное состояние может во время питания немного ухудшаться? Что-то не так в питании? Ну что конкретно? Или почему хлеб, специально испеченный без соли, без дрожжей, может вызывать на ранней стадии восстановления небольшие отеки? Если виновата неповаренная соль, то что? Таково свойство процесса познания. Устранишь один вопрос, а за ним открывается вереница других. Все проверять. В наше время цивилизация ушла в сторону от пути естественного процесса. Появилось много вредных привычек, традиций и технологий, новых веществ и искусственных продуктов. Запах, вкус и вид продукта теперь не являются достоверной информацией о качестве, как бывало прежде. А приборный контроль пока очень дорог. Выбор безвредных продуктов питания становится проблемой. После полного курса лечебного голодания организм капитально отремонтирован, все нарушения функций устранены. Улучшение самочувствия продолжается, и максимальный эффект будет достигнут еще через 3-4 месяца. Нужно только научиться избегать таких продуктов, которые могут нарушить ход этого процесса и причинить вред организму. Но заранее определить, какой продукт для конкретного человека может дать нежелательные последствия, трудно. На помощь приходит сам организм. После голодания он становится хорошим и естественным индикатором качества продуктов. Внутренняя среда организма стала чище. Как белый халат после стирки, он стал более чувствительным к вредным факторам окружающей среды. Восстановлена работа всех аварийных систем. Значит, если будут возникать опасные отклонения от нормальных для человека природных условий жизни, то должны включаться сигналы тревоги и системы защиты. При курении опять появится кашель, как у новичка. От алкоголя появится рвота, как у ребенка. От кофе, какао, тортов может заболеть голова. Повысилась чувствительность также к острым приправам, к избытку поваренной соли и к некоторым продуктам, которые в обыденной жизни не считаются очень вредными, но после голодания вызывают отрицательную реакцию. Такой высокой чувствительностью организма можно успешно пользоваться. Если ассортимент питания после РДТ расширять не сразу, а каждый новый продукт вводить по одному, то достаточно 1-2 дней, чтобы этот продукт себя проявил. Нет тяжести в голове, боли в горле, отечности, даже таких мелких неприятностей, как сонливость или плохое настроение. Значит, продукт принимается. Конечно, это еще не гарантирует от всех вредных факторов современной пищи. Но для начала достаточно. Выбирать лучше из натуральных продуктов, без консервантов, без промышленной обработки. Но об этом разговор еще впереди. О правильном питании. Часто можно слышать, чтобы быть здоровым, надо правильно питаться. А как это правильно? В разное время люди стремились к разному питанию. В голодные годы в России особенно ценились калорийные продукты. Когда калорий прибавилось, стали говорить о витаминах, о балансе питательных веществ. Теперь калории кому-то надо ограничивать. Кого-то больше интересуют цены, а в моду вошли экзотические диеты и волшебные пищевые добавки. В вопросе о здоровом питании так много разных мнений и концепций, так много предрассудков и спекуляций. Официальные рекомендации медиков такие неконкретные и противоречивые, что практически ясно ответа не дают. А здоровых людей становится все меньше. Похоже, что мы ищем черную кошку в темной комнате, когда ее там нет. Миллионы видов живых существ на Земле питаются тем, что дает им природа. И к чему они наилучшим образом приспособлены? Только мы, люди, почему-то считаем, что мы не такие, как все, и что пища для нас должна быть иной. Что Создатель совершил ошибку, не преподнеся ее нам в вареном виде, обработанной, и все те операции, которые производятся с пищевыми продуктами на фабриках и кухнях, являются научно обоснованными мерами, преследующими цель исправить ошибку Создателя. Логичная гипотеза. Как-то в конце 1976 года я попал на вительную лекцию. В небольшом клубе вполне серьезный немолодой человек рассказывал о том, что если не есть ничего вареного, а питаться только сырой, натуральной пищей, то избавишься от всех своих болезней. И даже если захочешь, не сможешь ничем заболеть. Невероятно вырастет выносливость, и физическая, и умственная, а потребность пищи уменьшится. Это был Ваги Данилян, преподаватель английского языка из Еревана. Он уже много лет не ел вареную пищу. Избавился от многих болезней. Если раньше часто простужался, то теперь совсем ничем не болеет. Занимается марафонским бегом. У него в Армении более 500 последователей, питающихся натуральной пищей, но туристов. Он был не похож на фантазера или авантюриста, но поверить в такие чудеса было трудно. После лекции я подошел к нему. Мы долго говорили. Он дал мне прочитать свой сокращенный перевод книги «Сыроедение», изданной в 1967 году в Тегеране. Автор Атеров Аршавир Тарасарсян. Вот лозунги из этой книги. Сырые растительные продукты должны быть единственной пищей человека. Блюдо едения – это противоестественное явление, которое должно быть изгнано из жизни человека. Человеческая пища должна состоять только из живых клеток. Кухонный огонь извращает пищу человека. Сыроедение избавляет человека от всех болезней. Блюдоедение – главная причина всех заболеваний человека. Сыроедение увеличивает продолжительность жизни. Приучать новорожденного к вареному – тягчайшее из преступлений. В голове завертелся вихрь мыслей. Пройти мимо такой интересной идеи было невозможно. Она великолепно согласовалась с теорией и практикой голодания, а все вместе складывалось в единую и вполне логичную гипотезу. Чем дольше думал, тем больше убеждался в ее истинности. Если наш организм от природы действительно рассчитан на сырое питание, и если современная, вареная, печеная и жареная пища является причиной многих человеческих болезней, Тогда более понятным становится явление, наблюдаемое после голодания, в частности, отрицательной реакции организма на некоторые продукты, прошедшие тепловую обработку. Этим вопросом следовало заняться. Тут обязательно есть момент истины. Можно ведь перейти на сырую пищу, и если обещанные чудесные эффекты подтвердятся, значит гипотеза верна. Я уже и так почти поверил, но нужны были объективные доказательства, чтобы не только верить, но точно знать. Если коротко, главный вопрос выглядит так. Действительно ли вареная пища является причиной болезни человека? Вскоре я познакомился с А.Н. Чупруном, тогда уже известным пропагандистом натуризма и сыроедения. Они с Дейнерианом в один голос заявили, что перестройка организма на сырую пищу происходит не сразу. Надо год не есть ничего вареного. А это не так просто, как может показаться. Они не отговаривали, но кто-то из них предупредил. Смотри, потом вернуться к вареной пище уже не сможешь. Навалятся все прежние болезни и еще много других. Но идея сыроедения меня так захватила, что отступать было уже поздно. Это рука судьбы. Она указывала мне путь, и я пошел, не оглядываясь. Сыроедение. Путь на Олимп? Было начало марта 1977 года. Я провел очередное 10-дневное голодание и, начиная питаться, стал выдерживать единственный принцип – ничего вареного, только натуральная сырая пища. После голодания, как и полагается, сначала морковный сок, потом тертая морковь, яблоки, апельсины. А дальше в диете заменил все вареное – кашу, картофель, хлеб – на натуральное. Огурцы, помидоры, сырую капусту, морковь, репу, пророщенную пшеницу, орехи, финики. Пытался есть и сырую картошку, которую любил в детстве, но она съедобна, когда молодая. А к весне уже не годится. По семейному бюджету и по ассортименту продуктов ограничений тогда не было. Но сколько бы ни ел, никак не мог насытиться. С удивлением обнаружил, что в продаже натуральных продуктов меньше, чем в переработанных. Перепробовал почти все травы и листья в лесу. Съедобных тоже мало. В мой рацион тогда входили морковь, репа, свекла, огурцы, помидоры, капуста, салат листовой, яблоки, груши, апельсины, грейпфрукты, лимоны, финики, изюм, инжир, бананы, виноград, абрикос, вишня, слива, арбузы, дыни по сезону. Пшеница, пророщенная или просто размоченная. Чечевица, размоченная. Мука пшеничная, ржаная, овсяная, отруби пшеничные. Ел в виде густого сырого теста. Орехи грецкие, кедровые, фундук, семечки подсолнуха, крапива, щавель, другие травы, листья липы, хвоя лиственницы. С августа стал иногда употреблять брынзу болгарскую и сыр сулуни. Говорят, что их делают без сильного нагревания. Из-за большого количества соли их приходилось вымачивать в воде. Ради любопытства попробовал сырое мясо и сырую рыбу на вкус, но есть не стал, зная об опасности заразиться чем-нибудь от таких продуктов. Несколько раз попадались продукты с какими-то едохимикатами или удобрениями. Ранняя капуста, арбузы, виноград. Очень неприятное состояние. Но кажется, нитратные арбузы потом научились отличать не только не по вкусу, а по какой-то другой чувствительности во рту. Уже через месяц-два в моем состоянии обозначились радующие меня изменения. Появилась удивительная легкость. Я не ходил, а летал. На шестой этаж взбегал по лестнице, соревнуясь с лифтом. По улице только бегом, хотя торопиться не требовалось. Но идти шагом было как-то странно, как-то как передвигаться ползком. Одно плохо, все время хотелось есть. Съедал много, ограничивал только объем желудка. Так и жил с переполненным животом, но постоянно голодный. Было еще одно отрицательное явление – уменьшение максимальной силы. Не чувство слабости, а именно снижение предельно возможной силы. Итак, отрицательных явлений только два. Зато положительных уже к концу мая было больше десятка. Вот плюсы. Бодрость, легкость, постоянное великолепное настроение. Уравновешенность, нечувствительность к любой жаре и холоду. Отсутствие потливости, невозможность простудиться. Исчезновение остаточных симптомов прежних болезней и даже давних травм. Отсутствие сонливости после еды. Небывалая выносливость и умственная, и физическая. Необычайная ясность в голове. Хороший крепкий сон и уменьшение времени, необходимого для сна. Я не считаю мелких бытовых плюсов. Независимость от кухонной плиты, отсутствие жирной посуды в мойке и тому подобное. О выносливости надо сказать особо. Максимальная сила, конечно, уменьшилась. Мешок картошки еле подымал, но выносливость удивляла. Как-то целый день водил по московским магазинам, приехавших за покупками гостей. Вечером гости валятся с ног, а у меня даже нет потребности сесть отдыхать. Я забыл ощущение усталости. Плюсы. Это хорошо, но минусы все-таки тревожили. Не так ограничение силы, как постоянное чувство голода и невозможность его удовлетворить. Я и раньше был всегда худым, а тут уже полгода вес держится на 9 килограммов ниже исходного и не поднимается. Теоретически я это состояние объяснял тем, что мои ферменты, годившиеся для вареной пищи, еще не успели перестроиться и не справляются с обработкой сырых продуктов. Из-за этого организму достается малая часть питательных веществ из съеденной пищи. Слишком мал коэффициент использования сырой пищи. Но ведь у предков ферменты с этой пищей справлялись, значит и у меня будут справляться. В августе был в Болгарии. Там, в Софии, общался с сыроедами. Они очень поддержали меня своим примером. Один студент сказал: «Когда я начинал сыроедение, то целый год даже не мог учиться, только ел и спал». После этого я понял, что мне грех жаловаться. И вот однажды, в ноябре, во время еды произошло чудо. Я съел сравнительно немного, как вдруг почувствовал, что больше не хочу. Не то чтобы не вылезал, а просто пропал интерес к еде. Это было неожиданно и удивительно. Через 2 дня опять поел немного и наелся. А дальше каждый день так. Вскоре с удивлением констатировал факт. Мне достаточно 1/4 части от прежнего количества еды. Исчезло ощущение постоянного голода и переполненного желудка. Вес быстро прибавлялся. Стало ясно, что ожидаемая перестройка организма на сырую пищу наконец произошла. В питании теперь нет проблем. На работе грызу морковку или жую финики, или вообще ничего не ем. Теперь вполне хватает 2-разового, а то и 1-разового питания. Появилось верблюжье свойство. Можно без всяких неприятностей не есть и день, и 2, и если чем-то очень занят или нет подходящих условий. Конечно, потом организм своего потребует, но это очень ценное свойство. И все это при невероятной выносливости и физической, и умственной. Появилась независимость от внешней температуры. Теперь, выходя на мороз, можно быть очень легко одетым и при любой погоде не опасаться простудиться или замерзнуть. Можно без всякой подготовки купаться в проруби наравне с тренированными моржами и в жаркой сауне с удовольствием сидеть на самом верху, побивая все рекорды. Стала превосходно работать нервная система. Настроение постоянно бодрое и оптимистичное в сочетании с ясностью мысли и уравновешенностью. Уменьшилась потребность в ночном сне и вообще в отдыхе. По всем статьям кругом одни плюсы. Организм приобрел так много уникальных свойств, что невольно вспоминались неутомимые, вечно юные легендарные боги и герои, обитавшие на горе Олимп. Все эффекты, о которых на лекции говорил Даниэлян, полностью подтвердились. Но было и нечто большее. Для меня это стало открытием, первым открытием. Обнаружилось, что чудесное самочувствие, которое возникает после РДТ и напоминает детское ощущение полета, я его стал называть прозрачным, при сыроедении не уходит, а остается как постоянное, как нормальное. К нему можно даже привыкнуть. Удивительно, но ведь люди об этом не знают. Оказывается, есть возможность принципиально иного ощущения здоровья, иного состояния человека. Человека, царя природы, не просто здорового, а ощущающего себя хозяином всей своей судьбы. Не подвластным никаким бедам, а крылённым и свободно летящим над миром. Человека, осознающего себя всесильным и счастливого от возможности дарить счастье всем. Вот оно, то самое, что с детства, из чудесных сказок, ожидалось всю жизнь где-то в подсознании, как награда за терпение, за праведность, за стремление делать добро. Может быть, в Древней Греции на горе Олимп жили сыроеды? У легенды могли быть прообразы. Ведь, как сказано, мы созданы по образу и подобию Божьему. Человек только начинает познавать себя. Этот бутон еще не раскрылся. Хунза живут до 120 лет. Под таким заголовком «Неделя» приложение к известиям в начале декабря 1964 года опубликовала статью из французского журнала «Constellation». В ней говорилось о том, что в Кашмире, в труднодоступной Гималайской долине, живет племя Хунза. Люди племени не знают, что такое лечение. У них рекордная продолжительность жизни. 110-120 лет. Даже зубная боль и расстройство зрения здесь неизвестны. Хотя рядом живет много других племен, страдающих от туберкулеза, тифа, диабета. Секрет здоровья и долголетия хунзы кроется в принципах питания, которые возведены в ранг религии и являются национальной доблестью этих людей. Их заповеди сводятся к следующему. Мало мяса, за исключением праздников, овощи в сыром виде. И главная составная часть питания – это фрукты. 3 месяца весной, когда плантация не плодоносит, они в нашем понимании не едят. А раз в день пьют стакан напитка, приготовленного из размоченных абрикосов и других заготовленных летом фруктов. Быть красивым, здоровым и сильным до конца своих дней, обладать духом справедливости и терпимости – значит для народа хунза вести существование, достойное того, чтобы жить на земле. Новогодний экспромт. Понемногу я стал осознавать свое новое состояние. Оно является ценным достижением и не только для меня лично, но и вообще как явление, которое практически не изучено. Во всяком случае, насколько мне известно, официальная медицина и биология не знают всех этих возможностей. Не часто удается прикоснуться к чему-то еще не изученному. Вспоминая предупреждение, что возврат к вареной пище грозит болезнями, решил, что теперь можно это проверить. Если это подтвердится, то сам этот факт может служить свидетельством в пользу той гипотезы, что вареная пища является причиной болезни человека. Интересно, как это может происходить и какие болезни станут возникать? И надо бы знать, что будет, если вдруг попаду на казенное питание. Не дай бог, в тюрьму окажусь, или война грянет, или попаду в больницу. 31 декабря 1977 года в большом арендованном помещении собрались друзья и знакомые. Уникальная компания, 52 человека и взрослые, и молодежь. Специально, чтобы Новый год встречать без спиртного. Готовились заранее. Была большая культурная программа, отличная музыка, творческие конкурсы. Поставили сказочный спектакль. Все было очень весело и интересно. Был и конкурс приготовленных заранее блюд, различных кулинарных изделий, выпечки и тому подобное. Недолго думая, я вдруг тут же решил устроить проверку. Что будет, если начну есть, как все люди? Различные салаты, пирожки, булочки, торты, конфеты. Сразу заметил, что вкусовые ощущения стали другими. Они изменились, и больше, чем бывало после голодания. Появилось специфическое ощущение неестественной мертвой пищи. И приторно-сладкий торт, и солоновато-мыльную колбасу, и все, что когда-то так привлекало и нравилось, теперь хотелось выплюнуть. Но продолжал есть для проверки. Разошлись на рассвете. А мне пришлось еще убирать со столов и приводить в порядок казенное помещение. Заснул в полдень. Поздно вечером проснулся в очень нехорошем состоянии. В затылке боль, голова тяжелая. Подумалось, что все же ночью надо спать. Тупо пожевал еще каких-то остатков новогоднего пиршества и опять заснул. Утром 2 января еле-еле мог шевелиться. Более мерзкого самочувствия никогда в жизни не испытывал. Явной тошноты и рвоты не было, но было что-то еще более тяжкое. В голове двухпудовая гиря и тупая, но сильная боль, особенно в висках и в затылке. Мощные удары пульса больно били изнутри по глазам. Трудно было дышать, не хватало воздуха. Меня шатало и заносило при попытке ходить. Лишь после 2 дней голодания кое-как смог выйти на работу. Из нашей компании ни у кого никаких неприятностей не было. Только мой организм так отреагировал на новогоднюю продукцию. Это было явное отравление, причем в кишечнике расстройства не было, а было общее отравление в крови. Конечно, я допускал, что организм как-то отреагирует на изменение пищи, но что так резко и в такой тяжелой форме, это было неожиданно. Возник вопрос, что из новогоднего питания меня больше отравило? Не может быть, чтобы все отравляло в одинаковой мере, ведь химический состав продуктов разный. Позвонил в Ереван Даниляну. Он сказал, для сыроеда любая вареная пища ядовита. А больше или меньше, какая тебе разница? Что происходит в кастрюле? О том, что при нагревании в пище разрушаются витамины, знают все. Что разрушаются другие биологически активные полезные вещества, слышали многие. Но что в кастрюлях и на сковородках образуются вредные вещества, совершенно новые, которых не было в исходном сыром продукте, это для многих неожиданная новость. Пищевых веществ великое многообразие, особенно богат мир органических молекул. Однако все они создаются и существуют только в живых клетках и животных, и только при температуре тела или окружающей среды, примерно от 0 до 40 градусов. При нагревании до 100 градусов, а в сковородках и печах температура еще выше. Почти во всех этих сложных молекулах многие химические связи разрываются. К открытым связям присоединяется кислород, либо другие части порванных молекул. То есть образуются совершенно новые вещества, чуждой природе, которых не было в исходном продукте. Иными словами, при тепловой обработке изменяется химический состав природных продуктов. Изменяется запах, вкус и вид. Нарушается экологическая чистота пищи. В нашем организме из этих поврежденных, разорванных молекул ферменты вырезаются участки, которые еще годятся для использования. Однако образуется огромное количество необычных чужеродных остатков. Есть основания полагать, что эволюция еще не успела научить наши клеточные мембраны выводить все эти остатки полностью. Накапливаясь, они засоряют внутреннюю среду, нарушают важные жизненные процессы, то есть являются токсичными для организма. Тут уместна аналогия со швейной фабрикой, куда после пожара стали поступать порченные обгорелые рулоны тканей. Из них закройщикам приходится вырезать необходимые заготовки. Резко увеличился расход материала. Но самое главное, появились горы непредусмотренных отходов. Их некуда девать, они заполняют все пространство.
препятствует работе, создает опасность воспламенения. Фабрика останавливается. Эксперименты. 2 недели прошло с Нового года, пока вернулось в нормальное состояние. Созрел план действий. Буду проверять каждый продукт в отдельности. А чтобы не рисковать работой, эти проверки можно делать перед выходными. Составил список интересующих меня продуктов и расположил их в порядке возрастания предполагаемой вредности, чтобы начинать с самых легких. Всю предыдущую неделю находился на своем привычном сыром питании, а в пятницу вечером, придя с работы, взвесил и съел ломтик ржаного черного хлеба, 75 граммов. Утром, проснувшись, обнаружил, что мое самочувствие мрачно напоминает то новогоднее отравление. Только во много раз слабее, но симптомы те же. В голове еле ощутимая, но явная боль и тяжесть. Точнее, туман. Тот самый новогодний туман, но в виде легкой дымки. На фоне моего обычного прозрачного состояния эти симптомы выделялись очень контрастно. К вечеру субботы они почти растворились. В воскресенье все было нормально, если не считать сниженного настроения. Вот уж чего никак не ожидал, что хлеб так подействует. Может быть, это какая-то случайность? Решил в следующую пятницу еще раз проверять ржаной хлеб. Но все повторилось, причем до мелочей. Та же чуть незаметная боль в голове, тот же туман и те же сроки появления и ухода этих симптомов. Еще через неделю проверял белый пшеничный хлеб. Он дал ту же реакцию. Для уточнения реакции и для большей надежности многие эксперименты приходилось повторять. Было много интересного и неожиданного. Но растянулось это на целый год. Не буду расписывать все подробности, а выделю главные результаты. Из проверенных продуктов самые тяжелые реакции дают кофе, шоколад, и сжёный сахар, который образуется, например, в переваренном варенье с характерным горьковатым привкусом. Это сильная боль в затылке и общее ощущение отравления. Однако белый сахар и нормально сваренные фрукты не дают заметной реакции. На любой хлеб и вареный картофель реакция оказалась почти одинаковая. В голове тупая боль и специфический туман. На жареное подсолнечное масло реакция тяжелая и совершенно другая. Симптомы в горле, напоминающие ангину, и своеобразная тяжесть в голове. На каше реакция слабая, но качественно похожая на хлебную. Удивил эксперимент с мясом. Поскольку мясо – пища для хищников, а человек к ним не относится, то можно было ожидать тяжелую реакцию. Мясо я поставил в конец списка, чтобы чувствительность организма не снижать преждевременно. Для проверки начал с мяса курицы. Съел 65 граммов, но никакой реакции, даже намека не обнаружил. Через неделю сварил целую курицу и съел 450 граммов. И опять никакой отрицательной реакции не последовало. Появилось подозрение, что это не так просто, а должно быть какое-то принципиальное объяснение. Однако, возможна и такая причина. После большого количества экспериментов организм мог потерять ту сверхчувствительность, которая была вызвана чистотой внутренней среды. То есть могли накопиться чужеродные вещества, и, привыкнув к ним, организм перестал реагировать на новые поступления. На всякий случай я проголодал 8 дней. Больше для очистки совести, чем организма. Затем 2 дня, как положено, пил морковный сок. А на 3-й день съел 0,5 килограмма вареного окорока без жира. Честно говоря, опасаясь последствий, я сначала отмерил 150 граммов. Но когда съел, то организм как так обрадовался, так выразительно попросил добавку, что привыкнув исполнять его волю и доверяя интуиции, решил ему не отказывать. Конечно, был риск. Однако интуиция не подвела, и все завершилось благополучно. Но удивительно, никаких отрицательных реакций так и не оказалось. Вот такая информация к размышлению.
Я не вегетарианец, но уважаю нравственно-этическую сторону вегетарианства и позицию моего отца, который ни мяса, ни рыбы никогда не ел. В этой позиции много положительных сторон. Однако здесь речь идет только о биохимическом аспекте мясной пищи. На основе проведенных экспериментов можно сделать вывод о том, что в результате тепловой обработки мясо не приобретает заметной острой токсичности. А все, что известно об отрицательном влиянии на человека, длительного преимущественного мясного питания, не подвергается сомнению. Итак, результаты экспериментов. Если рекордную токсичность шоколада и кофе условно принять за минус 100 баллов, то токсичность проверявшихся продуктов я оценил так. Кофе – 100, шоколад – 100, сахар жженый – 100, масло любое жареное – 90, картофель – 60, ржаной хлеб – 60, пшеничный хлеб – 50, чай индийский – 20, каша рисовая – 15. Сыр пошехонский – 10. Каша гречневая – 5. Молоко кипяченое – 5. Горох вареный – 5. Яйца куриные вареные – 5. Макароны вареные – 5. Капуста вареная – 5. Сахар – 0. Фрукты вареные – 0. Говядина нежирная – вареная – 0. Свинина нежирная – вареная – 0. Курица вареная – 0. Рыба вареная – 0.
Такие оценки, конечно, не объективны и условны, но могут служить в качестве первого ориентира. Из этих экспериментов можно еще сделать выводы о факторах, которые влияют на появление токсичности продуктов при тепловой обработке. Но в этом нет ничего неожиданного. Первое. Возникновение токсичности зависит от исходного продукта, от его химического состава. Второе. Если токсичность в продукте образуется, то она, как правило, увеличивается с увеличением температуры и времени обработки, а также с увеличением времени, прошедшего после обработки. Во время отпуска специально побывал в Ереване, чтобы поговорить с натуристами и сравнить свои наблюдения с их опытом. Как оказалось, на занятия к Даниляну ходят лишь новички, которые только обучаются, а те, которые давно перешли на сырое питание, живут себе и радуются. Они в этот клуб уже не ходят и вареным продуктами не интересуются. Из таких старичков нашлось 3 человека, у которых когда-то случались отклонения от сырой пищи. У них я и получил подтверждение реакции и на картофель, и на хлеб. Мне тогда этого было достаточно. Самое главное, что такие реакции свойственны не только моему организму, а являются общими для людей с чистой внутренней средой. Позже все реакции многократно подтвердили другие натуристы, в том числе и дети. О пользе и вреде. У животных ассортимент продуктов питания беднее, чем у человека. Хищники едят мясо, травоядные травы, всеядные обычно питаются сезонно и, в сравнении с человеком, более однообразно. У некоторых животных в питании вообще всегда один и тот же продукт, и ничего другого. Так австралийские сумчатые медведи, коала, питаются только листьями эвкалипта. А почему считается, что человеку надо питаться разнообразно? Может быть, дело все в той же тепловой обработке? Ведь она рвет слабые химические связи, уничтожает тонкие и самые биологически активные структуры, существенно обедняет ассортимент важных веществ, нужных организму, разрушаются и витамины, и множество разнообразных сложных веществ, у которых еще и названий специальных нет. После этого человеку чего-то не хватает, чего-то хочется. Однако люди, освоившие натуральное питание, с удивлением замечают, что после завершения перехода на сырую пищу у них нет потребности в особом разнообразии. При этом организм имеет великолепное самочувствие, довольствуясь и малым количеством, и скромным ассортиментом пищи. Так что в современной вареной пище человека, несмотря на стремление людей к разнообразию, ассортимент нужных организму веществ
может оказаться беднее, чем в однообразной, но натуральной пище животных. Но важнее другое. В современной человеческой переработанной пище, кроме полезной части, обычно присутствует еще и вредная. Вредные вещества встречаются и в воде, и в воздухе. Об этом тоже надо позаботиться. Но в питьевой воде, и тем более в воздухе, концентрация вредных молекул обычно значительно меньше, чем в пище. Вредная часть пищи может оказывать влияние на здоровье гораздо больше, чем дефицит полезных веществ. Если в результате тепловой обработки в продукте уменьшилось количество, например, витаминов, то это можно компенсировать, увеличив порцию или добавив их отдельно. Но когда в продукте образовались ядовитые, вредные вещества, то приходится совсем отказаться от него. Лучше быть голодным и искать другую пищу, чем питаться отравленной. Надо сказать так, для здоровья важнее не то, чем человек питается, а то, от чего он воздерживается. Вторая серия экспериментов. Теперь возникли новые вопросы. Какова будет реакция, если продолжать понемногу употреблять проверяемый продукт? И можно ли вернуть прежнюю адаптацию к нему? Так началась новая серия экспериментов. Было много проверок, наблюдений и дополнительных уточнений. С перерывами это продолжалось несколько лет. За это время у нас еще появились дети и пошли в школу. Несмотря на сложности жизни, мы старались, чтобы они росли на пище, близкой к натуральной. Так что число экспериментаторов увеличилось. Мне повезло. Дело в том, что для большей достоверности результатов требуется много экспериментов. А дети в этом смысле самый подходящий объект для наблюдений. Их организмы, не подвергавшиеся воздействию прививок, медикаментов и других чужеродных веществ, очень быстро и выразительно реагируют на все случаи отклонения от здорового природного питания. Вот полученные реакции. От шоколада на теле очень быстро появляется сыпь или другие кожные реакции. Специальную проверку не предпринимали, но имеется наблюдение по отдельным случаям после некоторых школьных праздников. Есть косвенные свидетельства того, что если возникает привычка к этим продуктам, то страдает печень. Однако, пока только предположительно, можно говорить, что кофе и шоколад могут вызывать болезни печени. Подсолнечное масло и другие прожаренные жиры вызывают сначала реакцию, похожую на ангину, катаральное состояние горла и боль в затылке. Такую же реакцию может давать даже любое сырое масло после длительного хранения. При продолжении употребления таких жиров возникает настоящая ангина. Есть предположение, что даже дальше развивается тонзиллит. Было такое наблюдение. Вместо назначенного удаления миндалин родители перевели своего ребенка на более натуральное питание, без жареных продуктов. И тонзиллит за короткое время исчез. Реакция на регулярное употребление вареного картофеля практически повторяет реакцию на хлеб. Такая же реакция во много раз слабее на вареный рис и другие зерновые продукты. Эта реакция развивается так. Сначала портится настроение, в голове возникает туман, тупая боль. Потом появляется сонливость и апатия, но через несколько дней обязательно и неотвратимо появляются симптомы простуды. А затем вспыхивает какое-нибудь воспалительное заболевание. Это ринит, гайморит, бронхит, отит, конъюнктивит, дерматит, миозит, радикулит и другие, все с окончанием «ит», которое в медицинской терминологии означает воспалительный процесс. А корень – латинское название участка тела, где возникло воспаление. Оказалось, что этими болезнями можно эффективно управлять, изменяя только питание. Почти как управлять телевизором, нажимая кнопки. Особенно наглядно это проявляется у детей. Простудные болезни и любые воспалительные процессы можно выключить, изъяв из употребления картофель и хлеб. А можно снова включить, опять употребляя хлеб и картофель. Также можно прожаренными жирами включать и выключать ангину. Для меня это стало вторым открытием. И еще более четко Выключение происходит, если изымать из питания одновременно все продукты, подвергавшиеся тепловой обработке. Итак, есть все основания утверждать, что регулярное употребление в пищу хлеба и картофеля вызывает простудные, а затем воспалительные заболевания. Опять вспоминается сравнение со швейной фабрикой, где накопившиеся необычные отходы создают опасность воспламенения. Есть еще такие наблюдения из нашего семейного опыта. Человек, длительно воздерживающийся от этих вареных продуктов или интенсивно расходующий свою энергию, то есть имеющий сравнительно чистую внутреннюю среду, не может заболеть такими болезнями при любых внешних условиях. Ему не страшны никакие охлаждения и сквозняки. Даже во время эпидемии такие инфекционные заболевания, как грипп, дифтерия, у него не возникают. Либо возникают в исключительно легкой форме и без осложнений, без воспалительных процессов. Для наглядности результаты этих экспериментов представлены в таблице. Продукты, вызывающие болезни. Продукты. Масло растительное и другие жиры после жарения или длительного хранения. Болезни. Катаральное состояние горла, ангина, возможен тонзиллит. Продукты. Картофель зеленый, вареный, печеный, жареный, хлеб любой. Каша крахмальная, длительного приготовления. Рис, ячмень. Болезни. Простудные болезни. Отит, ринит, бронхит, гайморит, конъюнктивит, отит, дизит, редикулит, миозит, пневмония и другие воспалительные заболевания. Продукты. Шоколад, какао, кофе. Болезни. Сыпь и другие кожные реакции. Болезнь чистка. Для очистки внутренней среды наш организм использует микроорганизмы. Он как бы приглашает микробов на очистительные работы, когда не справляется сам. Примерно такой вывод можно сделать из гипотезы патологоанатома А.В. Русакова, о которой рассказывает Чупрун. Продолжая аналогии со швейной фабрикой, где непредусмотренные отходы заполняют все пространство, препятствуют работе и создают опасность воспламенения, можно оценить мудрость хозяина, который в этой ситуации запускает на фабрику муравьев или термитов. И они аккуратно и эффективно все учищают. Этот процесс у человека схематично можно представить так. Накопившиеся в организме чужеродные остатки от вареной пищи являются заметной помехой для работы иммунной системы. И кроме того, создают питательную среду для некоторых микроорганизмов. При дополнительном ослаблении иммунной системы, в случае охлаждения или массированной вирусной инфекции, микроорганизмы получают возможность размножаться и, преобразуя чужеродные остатки, помогают очищать внутреннюю среду. Затем в очищенном организме иммунная система восстанавливает свою активность и подавляет отслужившую микрофлору. Такова защитно-приспособительная реакция организма на нарушенное, загрязненное состояние внутренней среды. Эту очистительную реакцию называют словом «болезнь», так как возникающие симптомы человеку неприятны. Повышение температуры, слабость, насморк, появление болезненного очага воспаления, кашель, кожные реакции и так далее. Эти явления неизбежны и нужны для полного завершения очистки. Для организма такой процесс тоже не мед, но он выбирает меньшее зло. Природа мудра, она свое дело знает. Если применять медикаменты, например, антибиотики, то неприятные симптомы уменьшаются, возникает видимость улучшения состояния. Но на самом деле это приносит вред, так как очистка замедляется или совсем прекращается, что обрекает организм на длительное существование при высоком уровне загрязнения. Это гораздо страшнее, поскольку приводит к хроническому искажению многих жизненно важных функций. В результате развиваются патологические процессы и возникают тяжелые состояния. Вторичные или третичные болезни, аллергия, диабет, гипертония или у кого-то вдруг инфаркт, инсульт. Существует мнение, что рак тоже возникает из-за многих нарушений в работе основных систем организма вследствие сильного загрязнения внутренней среды. Третья серия экспериментов. Две предыдущие серии экспериментов позволили определить воздействие каждого отдельного взятого продукта. Для завершения исследования полагается определить еще совместное воздействие этих продуктов, и не только за короткий, но и за длительный срок, соизмеримый со сроком жизни организма. Именно по такой программе обычно проводят эксперименты при испытании токсичных продуктов на животных.
Стоп. Это все уже есть. Все уже сделано.
Это делается давно, и не на животных, а на людях. Причем эксперимент проводится в массовом масштабе. На всем человечестве. На миллиардах детей и взрослых. Это в самом деле глобальный эксперимент. И проводится он именно по той программе. Испытывается совместное воздействие этих вареных, несвойственных природе, токсичных продуктов в течение всей жизни человека. Результаты этого эксперимента по длительному отравлению людей известны. Посмотрите вокруг, сколько детей и взрослых чем-нибудь больны, сколько в больницах, а сколько дома, сколько детей регулярно болеют простудными воспалительными заболеваниями, а многие и ангинами, и тонзиллитами, и другими болезнями. Их чем только не лечат и даже удаляют кое-что. Миндалины, аппендиксы. Становясь взрослыми, люди обнаруживают уже целый букет нарушений и болезней. Им продолжают выписывать лекарства и еще что-нибудь удаляют. А болезни все молодеют. Посмотрите некрологи. Редко кто умер естественной смертью от старости. К этому положению все настолько привыкли, что оно считается неизбежным.
Ничего не поделаешь, такая судьба.
Но это же нелепость. Само совершенство, шедевров создателя, а болеют больше всех. Абсурд. Задумайся, человек разумный. Во всех подобных экспериментах полагается иметь контрольную группу. В данном случае это должны быть люди, которые не употребляют проверяемые вареные продукты. Тогда есть возможность сравнивать состояние тех и других. И такая группа тоже есть. Это народ Хунза в Северном Кашмире. И еще сотни тысяч сыроедов натуристов. И в нашей стране, и за рубежом. Последователей Шелтона, Брега, Атерва, Даниляна, Чупруна и других пропагандистов натуральной гигиены. Так вот, в этой контрольной группе никто не болеет. Факт, достойный общественного внимания.